Глава 10. Несчастные в мире призраков. Дверь с шумом распахнулась, и в дом ввалились Константин, Евгений и Марио. При виде этой компании Лис, Улис и Берта облегченно выдохнули. «Что случилось?» — спросил Улис. «Почему вас не было так долго?» Константин и Евгений заняли места за столом. Соглядатый скромненько уселся в своем углу, достал блокнот и ручку, сразу принявшись что-то записывать.
«Это было ужасно!» — сбивчиво принялся рассказывать Евгений. «Мы подслушали разговор снежных барсов со спящей самкой. Потом нас хотели пытать, а под землей чудовищные машины, в которых всех растворяют, а...»
«Так, Евгений, остановись, пожалуйста», — перебил пингвина Улис. «Я ничего не понимаю из того, что ты говоришь. Ты слишком переволновался. Попробуй успокоиться. Константин, может, ты расскажешь?» Кот пристально поглядел на Улиса, выдержал паузу, прищурился и произнес. «Вообще-то Евгений все верно говорит. Суперприматус». «Что? Как ты меня назвал?» — удивился Улис. «Ну и натворил же ты делов, шеф», — с упреком сказал Константин. «Что вы оба несете, друзья? Может, нормально объясните? Марио, о чем они?» Шпион, не отрываясь от блокнота, недоуменно пожал плечами. «Они мне не объяснили, не соизволили». «Понимаешь, Улис», — медленно произнес Константин, — «дело в том, что ты явился во сне не только себе». И кот рассказал все, что произошло в замке графа Бабуина. Некоторое время Лис-Улис обдумывал услышанное, не произнося ни слова. Остальные терпеливо ждали.
«В общем, так», —
наконец выговорил Улис. «Марио, спасибо тебе за помощь». «Не за что», — рассеянно отозвался соглядатый. Он тоже выглядел задумчивым. Снова воцарилось молчание. Потом Константин заметил. «Шеф, пора делать заявление. Народ ждет». Улис вздохнул.
«Одно могу сказать совершенно точно. Никому, кроме себя, я во сне не являлся. Тем более в образе сверхобезьяна. Во всяком случае, ничего подобного я не помню».
«Может, просто забыл?» — предположил Евгений. «Сны ведь забываются, тем более чужие».
«Даже не знаю, что на это сказать», — признался Улис. — «Ладно, подведем итоги. Итак, карту саблезубых ищем не мы одни. Это раз. Два. В поисках замешан некий барс, по описанию снежный. Чего быть не может, потому что их вид давно вымер. Что, однако, не означает, будто их в природе теперь вообще не существует».
«Это как?» — не понял Константин.
«В мире есть много всего, о чем мы даже и не догадываемся. С одной стороны, нам известно, что снежные барсы вымерли. Но встреченный вами брат Немрод ведь существует?»
Улис призадумался.
«Нет, быть этого не может. Возможно, ваш знакомый барс никакой не снежный, а просто крашеный».
«Да, скорее всего, так и есть».
«Зачем?»
— спросил Константин.
«Понятия не имею.
Может, таким образом он подчеркивает свою связь с древними сородичами? Ведь сегодняшние барсы и снежные — родственные виды. А может, ему просто нравится белый цвет?»
«Мне тоже нравится белый цвет», — неожиданно заявил Евгений. «В Антарктиде это самый популярный цвет. На антарктическом флаге даже изображен белый айсберг на фоне белых льдов».
«Погоди», — сказала Берта. «Я видела флаг Антарктиды, он просто белый, и все».
«Ну да», — согласился пингвин. «А как еще может выглядеть белый айсберг на фоне белых льдов?»
«Евгений, ты хочешь сказать, что брат Немрод, перекрашенный в белую масть снежный барс, испытывающий патриотические чувства к Антарктиде?» Без малейшего намека на иронию спросил Константин. Этот вопрос поставил пингвина в тупик. Он раскрыл клюв и задумчиво уставился в потолок. Улис решил, что обсуждение антарктического патриотизма несколько затянулось.
«Друзья, не будем отвлекаться. Мы пока не знаем, кто такой на самом деле брат Немрод, но ясно одно. Он тоже ищет карту. И он настроен очень недружелюбно.
Еще меня беспокоит, что информация о карте поступила к сверхобезьянцам от некой самки, которой приснился вещий сон, как и мне. Жаль, что вам не удалось ее увидеть, и мы не знаем наверняка, кто она. Хотя и догадываемся.
«Как догадываемся?» — в один голос удивились Константин и Евгений.
«Анжела Витраж!» — возбужденно воскликнула Берта. «Да», — кивнул Улис. «Похоже, так и есть».
«Кто-кто?» — переспросил Константин.
Вместо ответа Лис Улис вкратце рассказал о расследовании в доме сестер Витраж.
«Ничего себе!» — поразился Евгений.
«Однако», — согласился с ним Константин.
И даже Марио на секунду снова потерял невозмутимость.
«Что же все это значит?»
«Судьба плетет узор», — сказал Улис. «И он перестает быть мне понятен».
«Какая же роль отведена нам?»
«Ага, я же говорил тогда в театре», — злорадно напомнил Константин. «Это Рок, добрый дух лесов. А мы все умрем».
«Успокойся», — одернул его Улис. «Ничего рокового пока не происходит. Просто непонятный узор. Как бы то ни было, похоже, мы уже ближе к карте. Вопрос только в том, что нам следует предпринять».
«Я думаю, надо занять выжидательную позицию», — предложил Константин. — «Это хорошая позиция. На ней очень удобно выжидать».
— «Нет», — возразил Улис. — «От нас совершенно точно требуется какой-то поступок. Если мы сейчас откажемся от активных действий, нас опередят, и мы проиграем. Надо действовать, друзья».
«И как именно?» — кисло поинтересовался кот, который считал, что на сегодня он надействовался выше крыши и потому заслужил отдых. Но когда Улис приводил в качестве довода волю судьбы, спорить с ним было совершенно бесполезно. Это Константин уже усвоил. «Например, вызволить Анжелу Витраж, которой, может быть, еще что-нибудь приснится, и это даст дополнительные очки нашим соперникам, чего очень не хочется. Но, думаю, это потом. Сейчас есть дело важнее. Фамильный склеп Уйсуров. Именно его упомянул брат Нимрод как место, о котором говорил сверхобезьян во сне Анжелы. Мы должны успеть туда раньше брата Нимрода».
«А что это за склеп и где он?» — спросил Евгений, поежившись.
Ему не нравилось слово «склеп». «Уйсуры — старинный тигриный род», — объяснил Улис. «Правда, угасающий. Сегодня все потомки некогда славного рода живут за границей. Но их фамильный склеп здесь, на старом кладбище за городом. Там вообще много древних могил и склепов».
«Кладбище?» — вздрогнул Евгений.
«Ой, кладбище!»
— с нескрываемым любопытством сказала Берта. Но Константина заинтересовало другое. «Погоди, шеф, ты сказал, тигриный род?»
«Да», — подтвердил Улис.
Берта подскочила.
«Тигры!» — возбужденно вскрикнула она. «Саблезубые! Конечно, карта там!»
«Погоди, погоди», — осадил ее Улис. «Какие саблезубые, что ты? Уйсуры — самые обыкновенные тигры, а саблезубые давно вымерли».
«Угу», — скептически заметил Константин. «Вымерли, как и снежные барсы, от которых мы сегодня смылись».
«Ребята, да поймите вы, саблезубые вымерли, это научный факт. Но то, что уйсуры — тигры, это неспроста, согласен. Сегодняшние тигры приходятся саблезубым дальними родственниками. Все, предлагаю закончить с теориями и заняться делом, а то брат Нимрод нас опередит».
«Да-да, к делу!»
— с готовностью отозвалась Берта. «Итак, я, Константин и Евгений отправляемся на кладбище. Берта идет домой».
«Как домой?»
— охнула Берта. «Уже поздно», — объяснил Улис. «Твои родители будут нервничать. К тому же наша миссия может оказаться опасной».
«Не хочу домой, так нечестно!»
Улис взял лисичку за лапку и тихо сказал. «Я прошу тебя пойти домой, Берта. Пойми, если с тобой что-то случится, я себе никогда этого не прощу». Берта почувствовала, как заколотилось ее сердце. Ей очень хотелось поехать на таинственное кладбище, ведь это такое приключение. Но ради тех слов, которые она сейчас услышала от Улиса, можно отказаться от сотни кладбищ. И Берта сдалась. «Хорошо», — тихо в тон Улису произнесла она. «Я пойду домой».
Улис улыбнулся, и Лисичкина голова закружилась от нахлынувших образов, в которых Улис спасал Берту от страшной опасности и ввел под венец. А она говорила, что пока не готова под венец. Тогда Улис отвечал, что будет ждать сколько угодно, хоть целую вечность, даже год. У Евгения тоже кружилась голова от попыток придумать, как бы отмазаться и не поехать на кладбище. В конце концов, и с ним ведь может что-то случиться. Неужели Улиса это обрадует? Но пингвин не решился ничего сказать, понимая, что это будет не по-товарищески. И он решил молчать и быть храбрым. Промолчать ему удалось сразу, а вот почувствовать себя храбрецом чего-то не получалось. Тем временем Улис договаривался с Коалой. «Марио, у тебя ведь есть машина. Может, подвезешь? Все равно ведь поедешь за нами шпионить». Марио почесал ручкой затылок и нерешительно сказал. «Вообще-то это неправильно. Я же шпион, я должен за вами следовать, а не вести». «Но ты же привез Константина с Евгением», — напомнил Улис. «Ну, там была другая ситуация. Миссия по спасению». «Понимаю», — ответил Улис. «Скажи, а шпионство подразумевает всякие там переодевания? Приходится кем-то притворяться? Ну, как ты притворялся электриком?»
«Само собой. Притворяться — это самое, что ни на есть шпионское занятие».
«Тогда, может, притворишься таксистом и отвезешь нас?» Марио немного подумал, затем спросил.
«А вы поверите?»
«Конечно, поверим», — заверил его Улис.
«Тогда можно», — шпион встал. «Пойду, заведу такси».
После ухода Марио друзья немного подождали и тоже вышли из дома. «Улис», — обратился к Лису Константин, — «а нам не следовало запастись каким-нибудь оружием? Пистолетом, автоматом? Зачем? Чтобы обороняться». «Во-первых, никто из нас управляться с оружием не умеет», — сказал Улис. «Я умею», — возразил кот. «Хорошо? Плохо? Тогда не считается. Во-вторых, оружие притягивает неприятности. Это ненаучно подтвержденный факт. А в-третьих, у нас нет оружия». Друзья вышли к проезжей части. Здесь Берта со всеми попрощалась и со смешанным чувством радости и досады зашагала домой. Остальные принялись оглядываться в поисках Марио и его машины. Евгений спросил Улиса.
«Скажи, а там, ну, на этом кладбище, там привидения есть?»
«Конечно», — ответил Улис. «Ведь это же древнее кладбище». Пингвин обреченно вздохнул.
«А я так надеялся на другой ответ».
«Извини», — сказал Улис. В этот момент из-за угла появился автомобиль и, ослепляя фарами, медленно приблизился. «Такси!» — закричал Улис, взмахнув лапой. Автомобиль остановился, и из него донесся голос Марио.
«Садитесь!»
Улис сел рядом с водителем, а Константин с Евгением забрались на заднее сиденье. Друзья с удивлением уставились на таксистскую фуражку, венчавшую голову водителя. Марио это заметил и смущенно объяснил.
«Ну, у шпионов же должны быть наряды на все случаи жизни».
Затем прокашлялся и спросил с хрипотцой.
«Куда едем?»
«На старое кладбище», — скомандовал Улис.
«Гиблое место», — поморщился таксист. «Не люблю туда ездить».
«Накинем», — пообещал Улис.
«Договорились», — кивнул таксист, и машина тронулась с места.
Ехали в тишине. Каждый думал о своем. Лис-Улис пытался вникнуть в связь между снежным барсом, если это снежный барс, Анжелой Витраж, если это Анжела Витраж, и сверхобезьяном из ее сна, если это сверхобезьян. Константин думал о том, что не хочет ни о чем думать, а хочет спать. А проснувшись, обнаружить, что друзья уже отыскали и карту, и сокровища с мудростью, и ждут у кровати, чтобы вручить ему его долю сокровищ. Причем долю увеличенную, потому что от мудрости он так и быть готов отказаться в пользу товарищей. Евгений думал о том, что ни капельки не боится кладбищ, вот ни чуточки, и склепов не боится. Какое смешное слово — склеп. Ха-ха! Призраков он тоже не боится. У них ведь даже нету тел, чего их бояться? Если бы это у Евгения не было тела, то и его бы не боялись. Правда, его и с телом никто не боится.
но без тела не боялись бы сильнее. И вообще, поездка на старое кладбище — это что-то вроде развлекательной прогулки. Пикничок. Все весело бродят меж надгробий, перекидываются шуточками, беззлобно дразнят привидений. К подобным приятным мероприятиям лично он, Евгений, относится исключительно положительно. Вот только уймет дрожь в крылышках. Марио обдумывал отчет для Корликоне. Время от времени он вспоминал, что притворяется таксистом, и старательно принимался размышлять о ценах на бензин, занудных пассажирах и плохих дорогах. Получалось скверно. Выдавишь из себя какую-нибудь тоскливую мыслишку вроде «Ну вот, чего этим занудам понадобилось ехать в гиблое место по плохим дорогам, когда бензин такой дорогой?» И все. Продолжать конспирацию в голове становилось невыносимо до тошноты. Тогда Куала вздыхал и возвращался к отчету для Корликоне. Между тем город давно остался позади, и ночной пейзаж за окнами автомобиля принял зловещий вид, воспользовавшись луной и силуэтами деревьев. Машина остановилась перед указателем, который гласил «Старое кладбище, 1 километр». Ниже висела табличка «Внимание! Старое кладбище является жутким памятником ужасной старины и пугающе охраняется кошмарным законом. Желающим жить посещение не рекомендуется. Но если все же решитесь, помните, шутить и дразнить привидения не советуем. Дорогие смельчаки, если вы привели в порядок свои дела, расплатились со всеми долгами и составили завещание, то добро пожаловать на старое кладбище. Для вас там тоже найдется место. Поехали. — скомандовал Улис, увидев, что его спутники явно занервничали. Марио пожал плечами. В конце концов, это их клиентов проблема, желают они жить или нет. Он нажал на газ и через несколько минут остановил машину у входа на старое кладбище. Все вышли из машины и прислушались к тишине. Тишина оказалась неприятной. Так бывает не тогда, когда нет источника звука, а когда напротив этих источников полно, но они старательно молчат. Молчат и смотрят. Такое ощущение, будто вокруг собралась толпа невидимых и неразговорчивых чудовищ. Неподвижные ржавые ворота тихонько поскрипывали. Вообще-то им полагалось при этом медленно отворяться и закрываться, но за долгие годы они совершенно обленились, поэтому ограничивались только скрипом. Табличка на воротах обращалась к посетителям со словами «Старое кладбище, царство мертвых, мир призраков». Правда страшно? В небе, совершенно игнорируя направление ветра, туда-сюда плыли облака, давая понять, что место это таинственное и мистическое, и обычные законы мира здесь не действуют.
«Вас подождать?»
— спросил Марио особым тоном таксиста. — Да, будьте так любезны. Думаю, мы долго не задержимся, — ответил Улис. — Да, шеф, хотелось бы надеяться, — заметил Константин и поежился.
— Хорошо, — кивнул Марио. — Только отгоню машину в сторонку, а то здесь место уж очень гиблое. И смотрите, я жду и верю, что вернетесь. Если полагаете, что вам удастся здесь помереть и не оплатить мое ожидание, сразу предупреждаю и не вздумайте.
— Не беспокойтесь, у нас другие планы, — успокоил его Улис.
Марио развернулся, сел в машину и отъехал. Евгений с Константином проводили его тоскливыми взглядами. Путь к отступлению был отрезан. Улис толкнул ворота. Те с готовностью распахнулись, сменив тоскливый скрип на радостный. Наконец-то кто-то живой пожаловал. Друзья, напряженно озираясь, ступили на территорию старого кладбища. В тот же миг перед ними появилась призрачная фигура пожилого волка в цилиндре и фраке. В лапах призрачный волк держал призрачную трость. Друзья испуганно попятились.
«Добро пожаловать на старое кладбище!»
Радушно поприветствовал их волк. Голос у него оказался необычный,
как будто, словно, в общем, тоже призрачный.
«Вы, без сомнения, очень храбрые и глупые звери. Разрешите представиться. Волк Самуэль. Я буду вашим гидом в этом царстве теней».
«Гидом?» — переспросил Улисс, выразив тем самым общее недоумение.
«Разумеется», — подтвердил волк Самуэль. «Без гида вы пропадете. Кладбище полно злобных призраков, жестоких зомби и вообще всякой нечисти. Прислушайтесь».
Друзья прислушались, и со всех сторон до них начали доноситься голоса.
«Живая плоть пожаловала!
Как я голодна!
Надо утащить их под землю! Этот пингвин такой упитанный!
Ненавижу котов! Смерть лисам!»
«Да, не очень гостеприимное место», — согласился Улисс.
«Напротив, гостям здесь всегда рады. По-своему...»
Волк Самуэль хитро подмигнул. «А вам-то зачем это нужно, быть нашим гидом?» — поинтересовался Улисс.
«Как зачем? Вы думаете, на кладбище много возможностей разжиться деньжатами? Здесь только черви имеют постоянный доход».
«Зачем призраку деньги?» — удивился Константин.
«А чем я хуже вас?» — обиделся волк. «По-вашему, раз я привидение, то должен работать бесплатно?»
«Я хотел сказать, что не понимаю, зачем вообще призраку деньги. Что он может на них купить здесь, на кладбище?»
«Много чего», — ответил волк. «Нанять червей, охранять могилу. Или, наоборот, нанять червей для нападения на могилу недруга. Улучшить информацию на надгробии. Заказать более современную эпитафию. Можно купить или снять могилку поудобнее, в хорошем районе. А если хватит денег, то и в склепе. Можно устроить выгодный обмен могил».
«Вы что, переезжаете из могилы в могилу?»
Ужаснулся Евгений, у которого, как всегда, разыгралось воображение.
Он представил себе, как семья мертвых волков с баулами и чемоданами, покрикивая друг на друга и на таких же мертвых грузчиков, обустраивается в новой, комфортабельной могиле.
«Но ведь разве покойникам не полагается лежать там, где их похоронили?»
«С какой стати? Здесь вам не тоталитарный некрополь. Старое кладбище, конечно, место страшное и жуткое, с ужасной репутацией, но права и законы здесь соблюдаются».
Волк Самуэль определенно гордился своим родным кладбищем.
«Конечно, конечно», — залепетал смущенный Евгений. «Просто я думал, что, ну, мертвые лежат себе и лежат».
«Слушайте, а может, вы ненавидите мертвых?»
Волк Самуэль окинул пингвина подозрительным взглядом.
«Уж не некрофобы ли вы?»
«Нет-нет, мы некрофилы», — поспешил заверить его Евгений
и тут же получил в бок от Константина. «Уверяю вас, уважаемый призрак, что мы относимся к покойникам с почтением и никоим образом не поддерживаем заблуждение некоторых живых в отношении вас», — с достоинством произнес Улисс. «Мы считаем, что все эти россказни о коварных духах и подлых мертвецах — глупые сказки, рассчитанные на безграмотных животных, которым хочется свалить на кого-то вину за собственную ограниченность». Речь Улисса, похоже, успокоила волка.
«Ладно, я вам верю», — решил он. «А то, смотрите, некрофобам здесь помогать никто не станет. Ни за какие деньги».
«Уважаемый волк Самуэль», — обратился Улисс, — «нам нужен фамильный склеп Уйсуров. Покажете, где он находится?»
«Склеп Уйсуров? Пренеприятнейшая гробница и очень опасная. Духи в ней обитают довольно злобные. Может, посоветовать вам для осмотра что-нибудь поспокойнее? Хотите пирамиду сфинксов? Да-да, здесь и пирамиды есть. Сфинксов никогда не было, а пирамиды, где они похоронены, есть. Забавно, правда? Забавно и таинственно.
Спасибо. Пирамиду как-нибудь в другой раз. Нам нужен именно склеп Уйсуров. Если вы отказываетесь, то мы обратимся к услугам другого призрака.
Ага, и нарветесь на мошенника, который приведет вас прямиком к зомби, усмехнулся волк Самуэль. Здесь ведь никому доверять нельзя. Только мне можно, потому что я честный призрак. Ладно, Уйсуры так Уйсуры, но я вас предупредил, это опасная гробница. И если уж на то пошло, совершенно неинтересное.
Ничего, заметил Константин, которого словоохотливый призрак уже начал раздражать. Мы как раз интересуемся скучными и опасными гробницами.
Мы археологи, на всякий случай пояснил Евгений.
Точно, подхватил Константин. Склеп Уйсуров представляет собой бесценный памятник эпохи...
Эпохи Уйсуров, помог ему Улис.
Волк окинул собеседников ироничным взглядом.
«Склеп Уйсуров? Бесценный памятник? Ладно, дело ваше. Идите за мной. Только ни на шаг не отставать и лишний раз рты не открывайте. Никогда не знаешь, какие слова могут привести привидение в бешенство».
Волк Самуэль медленно поплыл между покосившимися надгробиями, осторожно оглядываясь по сторонам. Он то и дело останавливался и вслушивался в кладбищенские звуки, недостатков которых уже не было совсем. Тут и зловещие шепоты, и стоны, и всхлипывания, и плач, и скрипы, и вой, и хруст, а иногда даже приглушенные вскрики. Короче, ночная жизнь на старом кладбище кипела вовсю, прямо как в центре курортного городка. Привидения, мертвецы и зомби оттягивались по полной. Время от времени над друзьями с хохотом и уханьем пролетали летучие мыши и совы, возникающие то и дело на пути призрачные фигуры, строили гримасы, пропадали, снова появлялись, снова строили гримасы и снова пропадали. От всей этой какофонии и мелькания в глазах страх у друзей и даже у Евгения довольно быстро прошел. Старое кладбище так настойчиво старалось их испугать, что не пугало вовсе. А реплики волка Самуэля «Главное, не бойтесь, хотя я понимаю, что это нереально, сейчас будет особенно жуткий участок, держитесь, страшные места, да еще и в полнолуние, ох, не вовремя вы решили к нам наведаться, сколько же здесь сгинуло таких, как вы», только нагоняли скуку. На надгробной плите одной из могил друзья заметили группу из нескольких призраков мелких животных — кролика, белки, мыши и хомяка. Привидения сидели бок о бок, болтали нижними лапами и зловеще шептали уже знакомыми нашим друзьям голосами фразы вроде
«Упитанный пингвин, ням-ням, утащить под землю, свежая плоть, задушить всех кошек и лис».
Время от времени они прекращали это занятие, чтобы хитро подмигнуть друг другу и прыснуть в кулачок. При виде этой компании волк Самуэль занервничал. Он принялся подавать призракам знаки пальцами и глазами, стараясь, чтобы Улис с друзьями не заметили. Но те, конечно, заметили, в отличие от привидений, слишком увлеченных своим важным делом. Тогда волк Самуэль не выдержал и прикрикнул на них.
«А ну, брысь отсюда!»
Потом повернулся к Улису и смущенно сказал.
«Не обращайте внимания».
«Так», — понимающе сказал Улис.
«Просто не обращайте внимания», — снова попросил волк Самуэль. «Я же все равно веду вас к вашему склепу, верно?»
Улис махнул лапой. «Ведите уж».
«Уже скоро», — заверил волк Самуэль. «Кто же вам виноват, что такой нехороший склеп выбрали?»
И они продолжили свой путь по старому кладбищу, которое тщетными попытками их напугать уже изрядно всем надоело. Наконец, волк Самуэль остановился у мрачного каменного строения.
«Вот это склеп Уйсуров!»
«Вот этот домик?» — уточнил Евгений.
«Да!»
— подтвердил волк Самуэль. Друзья подошли к двери и увидели услужливо освещаемую луной табличку, гласящую «Фамильный склеп уйсуров, тигров с великим прошлым, будущим и настоящим. Предупреждение чужакам. Внутри очень страшно. Там всякие привидения и скелеты. Даже не пытайтесь что-то утащить, воришки несчастные». Константин потянулся было к ручке двери, но Улис его остановил. «Постой. Ну-ка, прислушайтесь. Слышите скрип?»
«Какой скрип?» — засуетился волк Самуэль. «Не слышу никакого скрипа. Вам, верно, показалось».
«Есть скрип», — сердито сказал Константин. «Очень четкий, близкий и узнаваемый. Это же ворота кладбища. Они выходят совсем рядом?»
«Обман слуха», — поспешил заверить его волк Самуэль. «Старое кладбище на таких штуках собаку съело. Создает иллюзии, пугает».
Но кота его слова не убедили. «Ах ты, мошенник! Значит, склеп находится рядом с воротами, а ты нас кругами водил? Не будь ты призраком, я бы тебе показал, где мыши зимуют».
«На старом кладбище нельзя ходить напрямик», —
менторским тоном заявил волк Самуэль.
«Это опасно. Они только этого и ждут».
«Какие еще они, мошенник?»
«Они? Лучше вам про них ничего не знать. Это очень страшные существа из иного мира. Нет-нет, не буду вас пугать».
«Пугать?» — Константин расхохотался. «Да на этом кладбище и ребенка не испугаешь. Более живучее, занудное и склочное кладбище еще поискать надо. Я-то думал, старое кладбище, как должно быть там жутко, а оказывается, на базаре страшнее, чем здесь, и к тому же не так шумно». Волк Самуэль сделал большие глаза и замахал на Константина лапами.
«Молчите! Вы с ума сошли! Если кладбище услышит, вы пропали!»
Тут, наконец, у Улисса лопнуло терпение. «Стоп!» — приказал он. «Довольно. Мы зря теряем время. Совершенно очевидно, что уважаемый волк Самуэль повел нас кругами, чтобы набить цену. Это не имеет никакого значения. Мы согласились на его услуги и заплатим. А терять время нельзя. Не забывайте, что не мы одни интересуемся склепом». С этими словами Улисс взялся за ручку двери фамильного склепа уйсуров. Но открыть дверь не успел.
«Эй! Убери лапы от нашего склепа, ты!»
— раздался сзади чей-то тоненький голосок. Улис обернулся и увидел призрак тигренка. Он висел в нескольких сантиметрах от земли, уперев лапы в бока. Морда у тигренка выражала крайнее недовольство.
«Чего приперлись? Вам что надо? А ну валите отсюда, это мой склеп!»
Улис впервые за все путешествие по старому кладбищу растерялся. «Извините, мы просто посмотреть».
«Так вы заявились сюда посреди ночи на наши косточки посмотреть? Это вам что, музей? Ха! Да у вас на мордах все написано! Воровать вы пришли! Я этого так не оставлю! Иду звать зомби!»
«Постойте!» — попытался остановить тигренка Улис, но тот уже решительно уплывал вглубь кладбища.
«Зомби — это плохо!» —
серьезно заметил волк Самуэль.
«То, что вы призраков не боитесь, я понимаю, храбрецы. Но не бояться зомби — это уже не храбрость, а глупость. Зомби — это не шутки. Думаю, вам лучше поторапливаться».
Улис не ответил, а просто толкнул дверь склепа. Та поддалась, пропуская наших друзей во тьму гробницы, из которой неприятно повеяло холодом. «Евгений, раздай фонари», — велел Улис. Пингвин стянул со спины ранец и вытащил из него три больших фонаря. Два передал Константину и Улиссу, один оставил себе. «Вперед!» — скомандовал Улисс, зажигая фонарь и ныряя внутрь склепа. За ним последовали Константин и Евгений, к которым снова вернулся страх. В отличие от суетливого старого кладбища, не издавший ни звука склеп уйсуров пугал. Последним в гробницу вплыл волк Самуэль.
«Тут какие-то гробы», — тревожно сообщил Евгений.
Его голос гулко отразился от стен, заставив пингвина вздрогнуть. Константин в ответ хмыкнул. «Конечно, тут гробы. Это вообще-то склеп. Гробам здесь самое место».
«Мне это не нравится», — угрюмо пробурчал Евгений. «Против склепов я ничего не имею, но предпочел бы, чтобы гробов здесь не было».
«Гробы — это не все», — с безжалостной ухмылкой сказал Константин. «Нам ведь еще обещаны всякие привидения и скелеты. Интересно, где они?»
«Ну, одно привидение мы только что видели», — ответил Улис, внимательно разглядывающий при свете фонаря стены склепа, полки и стоящие на них предметы, которые уйсуры считали нужным хоронить рядом со своими близкими. «Оно как раз полетело за зомби.
А скелеты, надо полагать, в гробах. Если так хочешь на них полюбоваться, можешь взглянуть».
Константина от такой мысли передернула. «Что-то не тянет. Шеф, нам обязательно заглядывать в гробы?» Улис вздохнул.
«В общем, надо бы, но уж больно не хочется. Давайте подождем, может, не придется, вдруг без этого найдем то, что ищем».
«О, шеф, мы подошли к самому главному. А что же такое мы здесь ищем?»
«Я думаю, некий артефакт», — ответил Улис.
«Артефакт! Отлично! Обожаю артефакты!» — воскликнул Константин.
«Евгений, ты слышал? Мы ищем артефакт. Как только увидишь его, сразу бей в набат».
«Какой еще артефакт?» — не понял Евгений.
«Шеф, между прочим, это отличный вопрос», — сказал Константин Улису. «Здесь этих артефактов полно. Какой именно нам нужен?»
«Не знаю», — ответил Улис. «Но уверен, что когда мы его обнаружим, то сразу узнаем. Не забывайте про знаки, друзья».
Константин с Евгением выразительно переглянулись и молча присоединились к Улису в исследовании интерьера склепа. Пересмотрели кучу посуды, шкатулок, украшений, но знак не появился, пока луч фонаря Константина не уперся в древнюю чеканку. Сердце кота забилось быстрее.
«Смотрите», — прошептал он.
Улис и Евгений посмотрели. За их спинами пристроился любопытный волк Самуэль и тоже посмотрел.
«Да», — взволнованно сказал Улис, — «похоже, это оно».
Друзья не ответили. Им тоже подумалось, что это оно. Чеканка изображала двух животных. Одно из них было саблезубым тигром, а второе — безволосой обезьяной. Правда, не совсем безволосой. На голове и на подбородке волосы были. Этому удивительному зверю саблезубый тигр протягивал какой-то прямоугольный предмет. На предмете были изображены стороны света, как на компасе, или на карте.
«Послушай, Улис», — тихо произнес Евгений, — «это ведь чеканка времен саблезубых тигров, верно?»
«Похоже на то», — кивнул Улис.
«А разве саблезубые тоже верили в сверхобезьяна?»
«Не знаю, вроде не должны были».
«Шеф», — встрял Константин, — «это что же получается? Саблезубые передали карту сверхобезьяну, который непонятно когда придет в этот мир?»
Улис с благоговением взял чеканку в лапы. «Не думаю, что стоит понимать картину так буквально. Наверное, это тоже знак. Возможно, он означает, что карту надо искать у сверхобезьянцев. Не будем торопиться с выводами. Забираем чеканку и уходим отсюда. Дома спокойно все обдумаем».
И тут за их спинами раздался повелительный голос.
«Не так быстро. На вашу находку есть более законные претенденты».
Друзья резко повернулись, а волк Самуэль охнул и отплыл в сторону. Выход из склепа загораживали три фигуры в рясах. Одна среднего роста и две массивные. Барс с белоснежной шерстью и гориллы-охранники из замка графа Бабуина.
«Брат Немрот!» —
воскликнул потрясенный Евгений. Ему пришла в голову мысль, что страх скелетов и призраков — полная глупость. Не мертвых надо бояться, а живых, таких, как этот барс.
«Он самый!» — холодно улыбнулся брат Немрот. «Признаю, вы сбежали очень лихо. Но я был уверен, что мы скоро встретимся. Общие интересы сведут. И свели».
«Ну все», — тихо сказал Константин Улису. «Пропали. Надо вызывать полицию. А лучше армию».
«Так значит, вы и есть загадочный брат Немрот», — задумчиво произнес Улис.
«Интересно».
«Мне тоже интересно», — отозвался барс. Вы, я так понимаю, главарь этой шайки. Довольно нелепая у вас компания. Неужели полагали, что вам по силам тягаться со мной и всей мощью ордена сверхобезьяна? Только вот откуда вам известно про карту? Но мы еще успеем про все это поговорить в спокойной обстановке. В подземельях замка графа Бабуина есть достаточно подходящих помещений для подобных бесед. Теперь дайте мне чеканку и не вздумайте сопротивляться. Брат Немрот вытянул вперед лапу. В это время за дверью раздался грохот, топот, и в склеп один за другим, медленно переставляя задние лапы, начали заходить жуткие создания. Медведи и волки с мертвыми остекленевшими глазами. Над ними витал призрак тигренка и кричал: «Вот они, воришки! Взять их!» Зомби приближались, вытянув перед собой полуистлевшие лапы. Улис с друзьями в ужасе оцепенели. Гориллы выглядели совершенно растерянными, и только брат Немрот не дрогнул.
«Это еще что такое?» —
грозно возмутился он и вдруг как рявкнул на зомби.
«А ну пошли вон отсюда!»
К полному потрясению всех присутствующих зомби тут же развернулись и стали покидать склеп.
«Эй-эй!» — закричал на них тигренок. «Вы куда? А ну стойте!»
Но зомби ровным шагом вышли из склепа. Взбешенный тигренок с руганью вылетел за ними. Следом поспешил и волк Самуэль, решив, что ну их, эти деньги. Здесь явно происходит что-то мерзкое, и лучше держаться подальше. Хоть он и был призраком, осторожность и трусость остались у него еще с жизни. Брат Немрот расхохотался.
«Ха-ха-ха-ха-ха-ха! Зомби — примитивнейшие существа!» — объяснил он своим попутчикам-гориллам. — Слушаются того, кто громче орет. А орать я умею.
Он снова повернулся к Улису и, вытянув вперед лапу, приказал:
— Чеканку.
Как вдруг со стороны входа раздался знакомый нашим друзьям голос.
— Всем оставаться на места! Это ограбле... Тьфу! Это полицейская облава!
«Бенджамин Крот!» — воскликнул Константин.
«То есть енот!» — поправил его Евгений.
«Да что же это такое зло!» — произнес Барс. «Это не кладбище, а сумасшедший дом какой-то!»
И пока всеобщее внимание было приковано к входящим в склеп знаменитому археологу и лосям-полицейским, Улис осторожно закинул чеканку в дальний темный угол, резонно предположив, что в присутствии посторонних брат Немрот не станет заострять на ней внимание.
«Так-так»,
— довольно улыбаясь и светя фонарем в морды присутствующим, произнес Крот.
«Ну вот, говорили не грабители. Думали меня провести. Ха, как бы не так. У меня на расхитителей могил глаз наметанный. Застукал прямо на месте преступления. Ай да я!»
Он кивнул полицейским и скомандовал:
«Всех в участок. И этих в рясах тоже. Здесь все грабители и разбойники».
Лоси принялись выводить арестованных из гробницы, как вдруг Крот воскликнул:
«А ну, постойте!»
Он посветил фонарем в морду Улиса, несколько мгновений сосредоточенно всматривался, а потом потрясенно вымолвил:
«Вспомнил. Вспомнил, где я вас видел. Вы же мне приснились. Точно? Говорили про саблезубых и их сокровища».
Улис выглядел изумленным не меньше археолога.
«Улис», — застонал Константин, — «ты знаешь что? В следующий раз не мелочись, а просто выступи со своими пророчествами по центральному телевидению».
И никто не заметил, какой многозначительный взгляд кинул на озадаченного Улиса брат Немрот.